Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса 3. Улица Аушросварту. После того, как все.
«Что бывает после того, как все заканчивается?» — спрашивает Евка. «Зря она спрашивает об этом меня. Я не священник, не философ-мистик, не духовидец, беседующий с ангелами, когда тем приходит блажь поболтать. Обычный человек, плохой художник, хороший портной, бывший друг Евкиного бывшего мужа и ее лучший друг. Когда-то мы отлично проводили время втроем — Витька, Евка и я. А теперь...» Евка умирает, а Витька сбежал на край света еще полтора года назад, как только узнал о ее диагнозе. А я... Ну, что я? Явно не тот человек, которого следует спрашивать о важных вещах. Но Евка — известная растяпа. Никогда не умела сделать правильный выбор. Даже в мужья, как оказалось, взяла самого ненадежного человека в мире. А вот теперь безошибочно отыскала наихудшего теософа — меня. Эх, Евка, Евка. Я никогда не был в нее влюблен. Мы просто дружили. Сперва потому, что Евка вышла замуж за моего лучшего друга и стала как бы обязательным приложением к нашим встречам. Хочешь, не хочешь, привыкай. Но потом время расставило все по местам. И оказалось, что никому Евка не прилагается. Она сама по себе. Совершенно золотая девчонка. Думал, таких не бывает. Нам всегда было интересно вместе, как в ранней юности, когда дружба нужна для того, чтобы совместными усилиями познавать мир и хоть как-то разбираться с постоянно пребывающей информацией о нем. Ставили друг другу любимую музыку. Как тебе Нина Хаген? Неужели Лори Андерсон никогда не слушала? Бурно ссорились, обсуждая книги, и немедленно мирились, узнав о большой выставке Базелица или Бойса. Где-нибудь условно недалеко, всего в 1500 километров от нас, и надо срочно понять, как мы будем туда добираться. Евка приохотила меня к фильмам Клода Шаброля и Жака Риветта, а я нанес сокрушительный ответный удар Джармушем. Евка научила меня делать смородиновое вино, запускать воздушных змеев и кататься на роликовых коньках. Я уговорил Евку достать из шкафа заброшенную со школьных лет скрипку и сшил для нее лучший в мире пиджак с настоящими часами на груди. То есть оставил на виду стрелки, а часовой механизм с крошечной батарейкой спрятал под подкладку. И счастливая Евка ходила по городу звонко тикая, сверкая парчой и вельветом лоскутного циферблата. Первая в мире девушка-хронометр. Только сегодня. Только у нас. Мы азартно резались в покер ночи напролет, отплясывали линди-хоп на вечеринках, разрисовывали стены дружественных кафе, устраивали импровизированные уличные концерты для соседских детей. И еще столько всего замечательного делали мы вместе с Евкой, не перескажешь. Боже, какие же мы были прекрасные, веселые дураки всего 2 года назад. Вот бы еще так пожить, хоть когда-нибудь. Но ничего не выйдет. Потому что Евка скоро умрет. Может, завтра, может, через неделю. Счет в любом случае идет на дни, и она это знает. И Зося знает, и я. Зося — Евкина старшая сестра. Больше у них вообще никакой родни. Не знаю почему, никогда не расспрашивал. Зося молодец, забрала Евку к себе домой на Аушросварту. Дома гораздо лучше, чем в больнице. Здесь клетчатые пледы, цветы на подоконниках, ласковая серая кошка-брыська, сладкие кухонные запахи, колокольный звон и солнечный свет сквозь зеленые занавески. Здесь человеческая жизнь кажется хорошей штукой, которая не может вот так ни с того ни с сего взять и закончиться ничем. Мне и то не верится.
«Что бывает после того, как все заканчивается?» — настойчиво спрашивает Евка.
И я дурак несчастный, глупый тупица, за 40 лет так и не выучившийся вдохновенно врать, бормочу, я не знаю.
«Витька однажды рассказывал, ты в детстве почти утонул, еле откачали», — говорит Евка.
«А толку-то, — думаю я, — Все равно ничего не помню. Ни пресловутого света в конце тоннеля, ни добрых ангелов, ни покойных прабабушек, вышедших мне навстречу, ни каких-нибудь тибетских милосердных божеств. Мне же тогда 5 лет еще не было. Я даже о самом событии знаю только с маминых слов. Она меня потом 15 лет на пляж не пускала. Собственно, да, ей волю до сих пор не пускала бы. Просто я научился удирать без спроса. И не только на пляж.
«Я больше никого такого не знаю», — говорит Евка. «Чтобы умер, а потом ожил. Некого больше спросить. А мне сейчас только это и важно».
«Мне тоже сейчас только это и важно», — думаю я. «Хотел бы я быть наивным дураком, совершенно уверенным, будто после того, как здесь все закончится, где-нибудь что-нибудь начнется. Ослепительно прекрасное. Для Евки. Тогда не так страшно навсегда с ней расставаться». «Золотая лестница», — говорю я. И мысленно хватаюсь за голову. «Боже, какая глупость! Что я несу? Какая к черту лестница? Да еще и золотая! Это же не ребенок, а не старушка суеверная, а Евка. Человек с 2 гуманитарными образованиями. Кого я хочу обмануть?» «Вот», — она почти улыбается, — «насколько это вообще возможно?»
«Так и знала. Ты что-то помнишь».
«Золотая лестница спускается с неба», — говорю я. «Ну, не металлическая, мягкая, из чего-то вроде толстого каната, но позолоченного, то есть сплетенного из золотых волокон. Наверное. По-хорошему, надо бы поближе посмотреть. Несу все это просто от отчаяния. Понимаю, что если уж ляпнул, надо развивать тему. И не дай бог мне сейчас остановиться, запнуться или покраснеть, потому что Евка мне верит. Поздно придумывать что-то умное. Раньше надо было. А теперь выкручивайся как можешь. Только не умолкай, говори, говори, говори. Я был еще жив, но уже не понимал, что тону. Не чувствовал, что вокруг вода, не задыхался, просто смотрел, как лестница спускается с неба. И так я и радовался, как вообще никогда ничему в жизни. Ничего на свете так не хотел, как ухватиться за эти золотые канаты и полезть вверх. Если бы мне тогда велели выбирать, а жить и попасть домой к маме или лезть по золотой лестнице, у мамы не было бы ни единого шанса. Хотя она у меня хорошая, я ее очень люблю, а в детстве вообще обожал. Но когда глядел на золотую лестницу, даже не вспомнил, что где-то есть мама и другие люди. И какая-то жизнь. Такое счастье было просто смотреть на золотую лестницу. И даже вообразить не могу, как здорово было бы по ней лезть. Ну а меня, как видишь, все равно откачали. В первые дни после этого я все время плакал. Взрослые думали от пережитого страха, а я им ничего не объяснял. Откуда-то знал, что золотая лестница — это тайна, никому нельзя рассказывать. Потом я о ней забыл, конечно, а теперь ты спросила, и я вдруг вспомнил, надо же.
«Ежа, дружище, как же хорошо», — говорит Евка. «Если самому хочется по этой лестнице лезть, то, наверное, не страшно, да?»
«Очень хочется», — твердо говорю я, — «и совершенно не страшно».
«Хорошо», — повторяет Евка, — «тогда хорошо». «Так странно, Еженька», — говорит Зося. «Так это все странно».
Она мертвой хваткой вцепилась в мой рукав, хотя я 100 раз уже пообещал, что никуда не уйду, даже ночевать останусь, если будет нужно. Но своими руками держать, конечно, надежнее, чем полагаться на слова, я понимаю.
«Так этого дня боялась», — говорит Зося. «Каждое утро думала, ну пускай еще сегодня поживет. Один денек. Неужели жалко? И еще один, и еще. Совершенно не понимала, как это можно взять и отпустить человека в смерть. А не отпускать я не умею. Не знала, что буду делать, когда Евка все-таки уйдет. И вот все, ушла. И при этом так улыбается, как будто ничего лучше смерти не может случиться с человеком. Вот правда улыбается, как будто там хорошо. Даже я и поверила, представляешь?»
И начинает плакать. «Это вроде бы правильно». То есть гораздо лучше, чем сдерживаться, все так говорят.
«Хочешь на нее посмотреть?» — спрашивает Зося. «Попрощаться?»
«Господи, конечно, я не хочу смотреть на мертвую Евку, но ясно, что придется. Зосе это зачем-то надо. Глядит умоляюще, тянет меня за рукав, и хорош я буду, если стану сейчас с ней припираться».
«Смотри, Еженька», — говорит Зося, — «она улыбается. Мне не показалось. Не обманываю себя, правда же?»
«Правда», — отвечаю я, — «но смотрю не на мертвую Евку, а вниз, туда, где на темно-вишневом ворсе старенького Зосиного ковра сверкают обрывки золотых волокон. Один, два, три. Господи, да сколько же их тут?